Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Павлу Давыдову.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В России сегодня траур по погибшим в авиакатастрофе. В Ингушетии при взрыве КАМАЗа погибли 4 боевика. В Багдаде новые теракты. Взорваны 2 автомобиля, есть жертвы. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным МЧС погибли 124 человека. В больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 6 детей. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Возможно, они будут отправлены на лечение в Москву. Вот что сказал по этому поводу министр транспорта Игорь Левитин.
Если медицина Иркутска скажет, что у нас возможности нет, помогите, мы этот вопрос решим. Пока в тех больницах, где мы были, мы с медиками беседовали, пока такой необходимости нет.
Левитин также сообщил о выплатах семьям погибших.
Председатель правительства принял решение, материальная помощь со стороны федерального бюджета будет оказана. Размер этой помощи будет установлен на ближайшем заседании правительства. Что касается размера выплаты компенсаций для оказания помощи в похоронах и переезде родственников, каждый регион будет принимать решение самостоятельно.
Это был Игорь Левитин. Всего на борту лайнера находились 203 человека, судьба 4 из них остается неизвестной. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. В самолете начался пожар. Следствие рассматривает 3 основные версии – техническая неисправность, неблагоприятные метеоусловия и возможная ошибка экипажа. Продолжение этой темы сразу после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». По только что поступившим сообщениям, в Пакистане потерпел аварию самолет, на борту которого находились 45 человек. Лайнер, выполнявший внутренний рейс, рухнул на землю в районе города Мултан. Подробности пока неизвестны.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Икажево Назрановского района Ингушетии при проведении спецоперации по ликвидации боевиков взорвался КАМАЗ. По данным правоохранительных органов, погибли 4 маджахеда, которые находились в автомобилях рядом с КАМАЗом. С подробностями наш корреспондент Муса Хасанов.
Возле селения Икажево Назрановского района Ингушетии накануне взорвался грузовик КАМАЗ с 4 маджахедами, сообщили сотрудники МВД Ингушской республики. Сила взрыва, по заключению экспертов, была равна 100 килограммам в тротиловом эквиваленте. Предположительно, маджахеды, подчиняющиеся лидеру вооруженных чеченцев Доске Умарову, ехали в столицу Ингушетии Магас для совершения диверсионно-террористического акта, направленного против руководства этой республики. Но для совершения этой акции помешал взрыв, произошедший из-за неосторожного обращения с взрывателем мощного взрывного устройства, заложенного в автомашине КАМАЗ. К настоящему времени, по данным источников, из 4 погибших установлены 2. Это Тархан Ганижев и Иса Куштов, находившиеся в федеральном розыске из-за совершенного в феврале 2006 года похищение депутата парламента Ингушетии Багамеда Чахкиева. Муса Хасанов для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Тверском суде Москвы продолжается процесс по делу о нападении на сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева. На скамье подсудимых москвичи Виталий Голиков и Вячеслав Баркетов. Оба категорически отрицают, что напали на Мирзоева на почве национальной вражды. Мирзоев был сбит 3 апреля в московском метро.
Радио «Свобода». Новости.
Из Багдада сообщают о новых терактах после того, как президент Ирака Джалаль Талабани в воскресенье призвал иракцев к миру. Сегодня утром в шиитском районе иракской столицы смертники взорвали 2 заминированных автомобиля. В общей сложности погибли по меньшей мере 7 человек, 18 ранены. Вчера шиитские боевики убили более 40 суннитов. В Багдаде сегодня возобновляется судебный процесс над Саддамом Хусейном. Защита свергнутого иракского диктатора, обвиняемого в преступлениях против человечности, представит свои последние доводы. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению армейского командования, экстремисты вели приготовление к ракетному обстрелу территории Израиля. Ночью в городе Газа бомбардировке подверглось здание, которое боевики использовали для производства оружия. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт на последнем заседании кабинета не назвал каких-либо сроков вывода войск из сектора Газа. Цель операции – освобождение израильского военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле прошла антиизраильская манифестация, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
В центре Стамбула 100 тысяч человек собрались на митинг протеста против военной операции Израиля в секторе Газа. Демонстранты прибыли со всех уголков Турции по призыву правящей исламистской партии «Справедливости и развития». Участники акции, в основном верующие мусульмане, потребовали прекратить атаки израильской армии на палестинский народ и вывести израильские войска из оккупированных территорий палестинской автономии. Демонстранты скандировали антиизраильские лозунги и требовали осуждения действий Израиля со стороны международного сообщества. Ранее глава МИД Турции Абдулла Гюль выступил с осуждением действий Израиля. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Международный трибунал в Гааге приступает к рассмотрению дела шести бывших руководителей Сербии, включая экс-президента республики Милана Милутиновича. Вместе с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем руководители Сербии, по данным следствия, несут ответственность за убийство сотен косовских албанцев в 98-99 годах. Приблизительно 800 тысяч человек были депортированы из Косово. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В России сегодня траур по погибшим в авиакатастрофе. В Ингушетии при взрыве КАМАЗа погибли 4 боевика. В Багдаде новые теракты. Взорваны 2 автомобиля, есть жертвы. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Подробнее об этих и других событиях на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И там же вы можете прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе главная тема – катастрофа самолета А-310 в Иркутске, хронология событий, информация из кризисного штаба и возможные причины трагедии. Слышите репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Вчера в Иркутске разбился самолет авиакомпании «Сибирь», на борту которого находились 203 человека. Аэробус совершил уже посадку, но по неизвестным до сих пор причинам не смог затормозить, врезался в хозяйственные постройки, в салоне начался пожар. На данный момент известно, что погибли 124 человека. Судьба еще 4 остается неизвестной. Сегодня в России объявлен траур. Слово корреспонденту «Радио Свободы» Мумину Шакирову.
Основная нагрузка по оказанию помощи родственникам погибших и пострадавших пассажиров легла на антикризисный центр. Он был создан при помощи группы «Истлайн», оператором аэропорта Домодедово, в 700 метрах от здания вылетов и прилетов. Об этом подробнее рассказала журналистам директор департамента внешних связей группы «Истлайн» Анна Краснова.
Аэропортовые службы совместно с авиакомпанией «Сибирь», совместно с МЧС, с правительством Москвы координируют работу кризисного центра. В настоящий момент там работают медики, специалисты-психологи, которые встречают приезжающих родственников пассажиров рейса 778. Соответственно, работает горячая линия кризисного центра в Домодедово. Есть горячая линия в Иркутске и в Новосибирске. Телефон на этой линии можно посмотреть на сайте аэропорта Домодедово, сайте авиакомпании «Сибирь» и специальном сайте, организованном для информирования о ситуации с рейсом 778 по адресу www.board778.ru.
У подъезда антикризисного центра постоянно дежурят несколько карет скорой помощи, машины МЧС и службы спасения. Журналистов в штаб не пускают. Такое решение было принято, чтобы уберечь убитых горем людей от лишних эмоций. Родственники пассажиров рейса 778 пребывали весь вчерашний день в Домодедово и продолжают сегодня собираться в антикризисном центре. По понятным причинам они отказываются от комментариев, да и журналисты особо не пытаются тревожить людей, попавших в беду. О том, какую работу проводят в штабе медики, рассказала Радио Свобода врач Московской областной спасательной службы Ольга Перутина.
Успокоительно всем раздаем.
Но люди держатся или держатся, все-таки бывают истерики?
Да, истерики не было ни у кого. Держатся все в основном нормально.
К нашей беседе примкнула вышедшая из штаба наперекур коллега Ольги Перутиной, фельдшер Галина Поперечная.
Человек 50 есть, там просто очень душно, жарко, обстановка, конечно, такая, людям тяжело. Ну, справляются, конечно, справляются. Работают психологи, психологов много, беседуют, разговаривают, много медиков, конечно, все работают. Есть выйти подышать свежим воздухом, друг друга сменить, потому что тоже жарко, и вот медики тоже уже таблеточки пьют, микстурочки пьют, потому что тяжело, конечно, в такую жару работать.
Часть прибывающих в аэропорт Домодедово родственников пассажиров рейса 778 находится в нервном ожидании. Они не знают, живы ли их родные и близкие, летевшие в Иркутск на самолете компании «Сибирь». Ситуацию попытался разъяснить дежурный врач территориального центра медицины катастроф Московской области Артем Луговой.
Ну, авиакатастроф, может быть, документы же не при себе держат при себе, да, где-нибудь в сумке, а доставляют в больницу человека в бессознательном состоянии, в тяжелом. Естественно, он назвать не может свою фамилию. Вот неизвестных несколько человек находятся, мужчина и женщина, в больнице.
Сегодня ночью большая группа родственников пассажиров рейса 778 вылетела из Москвы в Иркутск. Об этом сообщил Радио Свобода представитель пресс-службы компании «Сибирь» Илья Новохадский.
Сегодня ночью с задержкой, потому что были плохие метеоусловия в Иркутске, где-то в районе 3:30 утра улетели из Москвы 3 наших рейса в Иркутск. Они должны были вылететь в 9:00 и в 11:00, но из-за плохих метеоусловий произошла задержка, вылетели только в 3:30 поутру. Примерно где-то час назад они приземлились в Иркутске. На них находились родственники пассажиров рейса 778. В Иркутск было отправлено 80 родственников. За наш счет, тоже что касается родственников, еще сегодня, опять же, 3 нашими вечерними рейсами они будут увозиться в Иркутск. Последняя информация, которую мы располагаем.
Поднимаются ли сейчас вопросы страховых выплат и на какую сумму были застрахованы пассажиры разбившегося самолета?
Сейчас как раз ведем консультации со всеми страховыми компаниями, с которыми мы работаем. На этот предмет вырабатываются договоренности, и в скором времени как бы все это у нас появится на сайте.
Вы уже можете говорить о каких-то суммах?
Пока еще преждевременно.
Авиакомпания «Сибирь» пока не дает объяснений по поводу технических причин, приведших к разрушению самолета. На месте трагедии продолжает работать межведомственная комиссия по расследованию катастрофы, которую возглавляет министр транспорта России Игорь Левитин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В кризисном штабе в аэропорту Домодедово Мумина Шакирова сменил мой коллега Юрий Багров. Сейчас Юрий на прямой связи с нами по телефону. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
И что сейчас происходит около кризисного штаба? Как организована его работа? Может быть, вам стали известны какие-то подробности новые?
Дело в том, что все присутствующие здесь в кризисном центре говорят о том, что уже пик миновал, и вот рейсы, которые сегодняшней ночью задержкой отправились в Иркутск, они увезли туда около 80 человек, родственников погибших раненых. Но они продолжают еще и прибывать сюда, и по меньшей мере 3 семьи сейчас находятся в гостинице, правда, в авиакомпании, пресс-службе авиакомпании «Сибирь» не уточнили в какой, но сообщили, что они улетят сегодняшними рейсами туда. Вместе с людьми, которые потеряли своих родных и близких, в Иркутск отправятся специалисты из Центра медицины катастроф и Московской службы психологической помощи. Вчерашними рейсами уже улетело 12 врачей. Сами врачи, которые вот сейчас около кризисного центра в аэропорту Домодедово дежурят 2 кареты скорой помощи, и врачи говорят о том, что это лишь первый этап вот оказания помощи. Самое страшное еще впереди. Это когда начнется процесс опознания, и вот тогда специалисты, медицинская и психологическая помощь будет вот крайне необходима. Кроме того, сейчас здесь в кризисном центре присутствуют журналисты, но к ним не выходят пока ни представители авиакомпании «Сибирь», ни представители вот «Истлайна». Поэтому какой-либо информации о том, что по числу погибших, по тому, когда будут отправлены новый рейс, пока нету. Виктор?
Спасибо, Юрий. Я напомню, что в кризисном центре, который был организован еще вчера в аэропорту Домодедово, работает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров. Сейчас в Москве 12:15, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным, погибли 124 человека. В Багдаде сегодня смертники взорвали 2 заминированных автомобиля. В общей сложности погибли по меньшей мере 7 человек, 18 ранены. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. Подробнее об этих и других событиях в программе «Свобода в полдень» и в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир радио «Свобода» выходит программа «Свобода в клубе «Маяк». Речь сегодня пойдет о Московском международном кинофестивале. Кинофестиваль глазами критиков. Комическое и печальное наблюдение за ходом фестиваля класса А. Почему Михаил Ханеке отказался возглавить жюри фестиваля? Таков один из вопросов, который поставит в этой программе ведущая ее Елена Фанайлова. Итак, слушайте программу «Свобода в клубе «Маяк» в 2 часа дня по московскому времени. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Трагедия, случившаяся вчера в Иркутском аэропорту, стала центральной темой публикации практически всех центральных российских газет. Издания детально восстанавливают хронологию происшедшего и пишут о возможных причинах катастрофы. С публикациями знакомится мой коллега Антон Жилнов.
«Сибирский самолет разбился на земле», озаглавлен центральный материал «Коммерсанта». Издание считает, что ко второй за неполные 3 месяца катастрофе самолета Airbus 310 в мае в Сочи разбился лайнер армянских авиалиний, привело роковое стечение нескольких факторов. Последний полет А-310 был сложным для пилотов. Лететь им пришлось довольно долго, 5 часов, в ночное время суток, сменив при этом несколько часовых поясов. Сама посадка тоже проходила в сложных условиях. Аэропорт Иркутска вообще называют гиблым местом. Взлетная полоса расположена не за городом, как обычно, а прямо в нем. К тому же она с сильным уклоном. Садиться приходится, маневрируя между расположенными вокруг Иркутска сопками и плотной застройкой. Кроме того, здесь постоянно, даже зимой, стелится туман от реки Ангара. Посадка А-310 осложнилась еще и погодными условиями. Второй день шел дождь, и полоса была сильно намокшей. А для маневров экипажа она не оставляет возможности из-за своей длины – всего 2700 метров. Не исключена и ошибка пилотов, которые могли устать за ночь. Они не использовали реверсивную тягу двигателей для торможения на земле. Возможно, они просто забыли об этом от усталости. В результате машина села без тормозов. Самолет пронесся по полосе, не снижая скорость. Поняв ошибку, пилоты предприняли экстренное торможение на мокрой полосе, что привело к заносу. Известия также склоняются к тому, что причиной трагедии могла стать мокрая от дождя взлетно-посадочная полоса и то, что не сработал реверс – переключение двигателей на торможение. После приземления самолета, когда он уже должен был терять скорость, пассажиры почувствовали сильное ускорение. Возможно, что пилот по какой-то причине решил снова взлететь, но длины полосы ему не хватило. Известия отмечают, что среди погибших в авиакатастрофе начальник управления ФСБ Иркутской области генерал-майор Сергей Коряков, а также дочь известного писателя Валентина Распутина Мария. Время новостей пишет, что возможную версию о теракте специалисты считают наименее вероятной. Глава Министерства транспорта Игорь Левитин сообщил, что самолет мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за того, что она была мокрой от дождя. Среди возможных причин происшедшего также называли неисправность техники и человеческий фактор. По предварительным данным, после приземления у самолета произошел отказ системы торможения с последующим выходом из строя других механизмов. Это привело к тому, что лайнер уже на посадочной полосе стал практически неуправляем, пишет «Время новостей». Газета «Ведомости» отмечает, что любая такая катастрофа наносит удар по бизнесу либо авиапроизводителя, либо авиакомпании. Поэтому авиапроизводители стараются переложить вину на авиакомпанию, которая эксплуатирует его самолет, а та на экипаж. Но версии о причинах нынешней аварии авиаторы выдвигают осторожно. Могли быть тысячи причин, от неисправности стоек шасси до сбоя механизма реверса одного из двигателей, говорят эксперты. «Ведомости» сообщают, что в 2007 году авиакомпания «Сибирь» приняла решение вывести из парка 8 самолетов А-310. В июле же следующего года концерн Airbus прекратит выпуск А-310, вставшего в серию в 1985 году. Антон Жилнов, Радио «Свобода», Москва.
В
Вы слушаете «Свободу в полдень». В субботу в Москве начал работу пятидневный либертарный форум, заявленный как альтернатива питерскому саммиту «Большой восьмерки». Форум организован и проводится так называемой сетью против «Большой восьмерки», неформальным союзом анархистских, экологических и социальных инициатив. Место проведения форума организаторы держат в тайне, опасаясь провокаций со стороны власти и скинхедов. По окончании форума его участники направятся в Санкт-Петербург для участия в российском социальном форуме, который получил название «Контрсаммита». Перед началом либертарного форума корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин поговорил с его участниками.
Название форума «Либертарный» означает, что в нем участвуют противники власти, как организованного насилия, сторонники самоорганизации людей, гражданского общества, как первичного института, стоящего выше государства. На форум съехались около 200 человек из России и из-за рубежа. Один из его организаторов, Алексей, представитель движения «Автономные действия», объясняет, почему левая анархическая идея завоевывает популярность среди молодежи.
Капиталистическое общество, оно стало таким вот очень рациональным. Капиталистическое общество, оно очень скучное. Молодые люди, ну, нужна какая-то такая романтическая альтернатива.
Мария, участница сети против «Большой восьмерки», говорит, что ей и ее соратникам не нравится в «Восьмерке».
Она нелегитимна. Никто не уполномачивал вот 8 конкретных этих людей решать судьбы мира. «Большая восьмерка» сейчас превратилась в некоторое мировое правительство. Почему вот эти вот 8 человек решают за весь мир? Но «Большая восьмерка» является таким олицетворением современного капитализма, его неоколониальной политики.
Российские анархисты – противники вертикали власти. Сами они объединены в сетевую структуру. В нее входят группы прямого действия, такие как, например, «Фронт AIDS», выступающий за доступные лекарства против ВИЧ и СПИДа, уже упомянутые автономные действия, культурные инициативы, группы «Еда вместо бомб». Мария координирует такую группу в Москве.
Это сеть небольших групп, коллективов по всему миру, сейчас по всей России, которые протестуют против милитаризма, войны, ядерной энергетики, бедности, голода, бездомности простым способом, раздавая бесплатно еду нуждающимся в общественных местах, чтобы привлечь к этому внимание. Ну, в Москве обычно мы кормим где-то 100 человек за одну акцию. Каждую неделю, иногда два раза в неделю в разных местах.
На либертарном форуме в Москве его участники обсудят те же вопросы, что и «Большая восьмерка» в Санкт-Петербурге, но в альтернативном ключе. Например, на дискуссиях и семинарах по развитию энергетики молодые анархисты будут говорить об альтернативе ядерным реакторам, о борьбе с экологически опасными проектами, о том, как связаны власть, капитализм и энергоресурсы. На форум приглашены представители так называемых неавторитарных групп, которые не ставят своей программной целью завоевание власти. Например, коммунистов и нацболов на форуме нет. Его участники намерены обсудить проблемы глобализации, обобщить опыт оранжевых революций, обменяться опытом организации больших акций, обучиться электронному и бумажному самиздату, а также навыкам общения с журналистами. Журналистов на мероприятие, впрочем, не позвали. Молодой анархист по имени Александр так объясняет необходимость конспирации.
Мы опасаемся действий различных националистических организаций, которые зачастую правительство использует для давления на левых, для того, чтобы поднять какую-то паранойю по поводу экстремизма.
Сказал участник форума анархистов в Москве. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Издательский дом «Бурда» приостанавливает выпуск журнала «Кул», к которому возникли вопросы у Генеральной прокуратуры России. Генпрокуратура обвиняет издательские дома «Бурда» и «Молоток» в нарушении законов о средствах массовой информации, о правах детей и о наркотических средствах. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
28 июня на официальном сайте Генеральной прокуратуры России было размещено представление об устранении нарушений законов, направленных на защиту детей от распространения информации, наносящей вред их здоровью и развитию. Из этого представления, по словам сотрудников издательских домов «Молоток» и «Бурда», они и узнали о том, что журналы «Молоток», «Кул» и «Кул Гёл» обвиняются в нарушении законов о СМИ, об основных гарантиях прав ребенка и о наркотических средствах и психотропных веществах. Говорит Катя Миль, главный редактор издательского дома «Молоток».
Журнал «Молоток» не получил никакого официального письма из Генпрокуратуры до сих пор. Поэтому говорить о том, что между журналом «Молоток» и Генпрокуратурой существуют какие-то отношения, официальные, я имею в виду, переписка, да, или что-то еще, в общем-то, достаточно рано. Журнал «Молоток» — единственный журнал из всех, которые попали под это обвинение, специально для того, чтобы рассказывать подросткам о вреде наркотиков и пропагандировать здоровый образ жизни, создала рубрику, которая называется «Молоток против», выходит в течение 6 лет 2 раза в месяц. Поэтому говорить о том, что мы нарушали какие-либо законы, вот, теперь что касается защиты прав ребенка, я не знаю, что имеется в виду, но поскольку также в постановлении упоминается о том, что журнал «Молоток» якобы является порнографическим изданием, стимулирующим интерес подростков к сексу, я думаю, что, наверное, как-то это связано с этим. Что касается пропаганды секса. Есть огромная разница между пропагандой и просвещением. Мы занимаемся сексуальным просвещением. Объяснять им, почему нужно использовать презерватив, чем опасен секс в раннем возрасте, какие бывают противозачаточные средства, каков механизм их действия и прочее, 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 прочее. Вопросов очень много, а ответы найти трудно. И вот «Молоток», пожалуй, что единственный журнал, который, в принципе, говорит с подростками на эту тему. Потому что никто другой ответственности за это не берет. Это трудно. Для этого нужно обладать определенной открытостью и компетентностью, и доверием аудитории. Так что мы продолжаем делать свое дело, делаем его хорошо. На нас работают сексологи, психологи, и мы ни одного слова не напишем, прежде чем с ними не посоветоваться, поскольку мы знаем, как это работать с подростками.
Связаться с заместителем генпрокурора России Сергеем Фрединским нам не удалось, но вот что сказано на сайте Генпрокуратуры о журнале «Молоток». Цитирую: «Генеральной прокуратурой России проведена проверка исполнения законов о профилактике правонарушений против несовершеннолетних. В ходе проверки изучен журнал «Молоток», который систематически и в значительных объемах публикует рекламные материалы и цветные иллюстрации к ним, которые эксплуатируют интерес несовершеннолетних читателей к сексу. Те же обвинения предъявляются и к журналу «Кул» издательского дома «Бурда». Журнал выйдет на этой неделе последний раз, но сотрудники издательства утверждают, что закрытие журнала никак не связано с заявлением Генпрокуратуры. Также говорилось, что журнал «Вот так» этого же издательского дома прекратит свое существование. Дарья Самсонова, пресс-секретарь издательского дома «Бурда», объясняет, что это не так.
Хотелось бы сразу опровергнуть информацию о закрытии журнала «Вот так». Это неверная информация. Руководством издательского дома «Бурда» было принято решение закрыть журнал «Кул» в связи с тем, что журнал «Кул» перестал приносить ожидаемый доход. Последним выйдет 29-й номер журнала 15 июля. Решение это обосновано, как я уже сказала, экономическими причинами и не связано с опубликованным на прошлой неделе представлением Генпрокуратуры, поскольку мы до сих пор не получили официальных бумаг ни из этого ведомства, ни из других. Решение принято на основе экономических причин. Несомненно, журнал «Кул» — это молодежный журнал, который в первую очередь рассказывает о музыке, о звездах, о кумирах молодежи.
Заместитель генпрокурора Сергей Фрединский в представлении, направленном руководителю Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Бориса Боярского, требует закрытия журналов «Кул», «Кул Гёл» и «Молоток». Комментирует эту ситуацию президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Чтобы закрыть газету, это все не такой простой процесс. Для этого надо, чтобы газете было вынесено 2 предупреждения в 1 год. Предупреждение выходит Росохранкультура. Предупреждение может быть оспорено в суд. Поэтому желание прокуратуры закрыть газету мне понятно. Реальной возможности закрыть газету пока не просматривается. Но «Молоток» ничем не хуже и ничем не лучше большинства аналогичных специализированных молодежных журналов. Я никогда не знал, о чем думает, куда собирается в очередной раз двигаться прокуратура. Боярсков может иметь право вынести предупреждение. Боярсков, скорее всего, предупреждение вынесет, но журналы, если они будут продолжать существовать, могут это предупреждение еще и опровергнуть по суду. Такие ситуации случаются, причем по куда более грубым, куда более острым и куда менее понятным поводам. Я считаю, что у них слишком много еще, в принципе, возможностей для самозащиты.
Заключил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Мы продолжим через несколько буквально минут. А сейчас я напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, как всегда, в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Вопрос рублем». Как всегда, по понедельникам, конечно. Ее постоянно автор и ведущая Ольга Романова обсуждает сегодня тему «Когда рубль станет свободным?». О свободном рубле будут рассуждать Владимир Пантюшин, главный экономист «Ренессанс Капитала», и Борис Грозовский, заместитель редактора отдела экономики газеты «Ведомости». Итак, это будет программа «Вопрос рублем» в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а через несколько минут, как я уже сказал, мы продолжим программу «Свобода в полдень». И у нас на очереди вопрос о том, почему закрыт сайт благотворительной организации «Открытая Россия». Напомню, что не так давно она прекратила свою работу, а вот сейчас закрывается еще и сайт. После этого мы поговорим о любопытном событии в Германии. Там компания Haribo выпустила новый вид конфект «Бруно Бурый Медведь» в память о медведе, убитом в конце июня. Ну и, конечно же, новости спорта с чемпионата мира по футболу, закончившегося вчера. Итак, это будет через несколько минут, а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным МЧС, погибли 124 человека. В больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 6 детей. Всего на борту лайнера находились 203 человека. Судьба 4 из них остается неизвестной. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. В самолете начался пожар. По поступившим сообщениям, в Пакистане потерпел аварию самолет, на борту которого находились 45 человек. Лайнер, выполнявший внутренний рейс, рухнул на землю в районе города Мултан. Подробности пока неизвестны. В селе Экажево Назрановского района Ингушетии при проведении спецоперации по ликвидации боевиков взорвался КАМАЗ. По данным правоохранительных органов, погибли 4 маджахеда, которые находились в автомобилях рядом с КАМАЗом. В Тверском суде Москвы продолжается процесс по делу о нападении на сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева. На скамье подсудимых москвичи Виталий Голиков и Вячеслав Баркетов. Оба категорически отрицают, что напали на Мирзоева на почве национальной вражды. Из Багдада сообщают о новых терактах после того, как президент Ирака Джалаль Талабани в воскресенье призвал иракцев к миру. Сегодня утром в шиитском районе иракской столицы смертники взорвали 2 заминированных автомобиля. В общей сложности погибли по меньшей мере 7 человек, 18 ранены. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению армейского командования, экстремисты вели приготовление к ракетному обстрелу территории Израиля. Международный трибунал в Гаге приступает к рассмотрению дела 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента республики Милана Милутиновича. Вместе с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем, руководители Сербии, по данным следствия, несут ответственность за убийство сотен косовских албанцев в 1998-1999 годах. В районе Северных Курил Охотское море задержаны 2 браконьерских судна.
В эфире «Свобода в полдень». Неправительственная организация «Открытая Россия» объявила о закрытии своего интернет-сайта. В заявлении организации подчеркивается, что сайт закрывается на неопределенное время, поскольку с марта нынешнего года он выходил на личные средства сотрудников. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Неправительственная организация намерена закрыть свой сайт 10 июля. Основная причина закрытия – финансовые проблемы. Слово директору по информации и связям с общественностью организации «Открытая Россия» Ирине Савченко.
Политики здесь никакой нет с нашей стороны, поскольку сайт требует определенных вложений. Его обслуживание, его содержание, его наполнение требует оплаты труда специалистов, которым, к сожалению, «Открытая Россия» уже 4 месяца не может компенсировать их работу, не может оплатить их услуги. Поэтому все это время, 4 месяца, «Открытая Россия» и ее бывшие сотрудники совершенно бесплатно и за собственные деньги содержали сайт «OneRussia.info». Сейчас, к сожалению, такой возможности больше нет. Сайт закрыт на неопределенное время. Мы завели livejournal.com, сообщество под названием «Open Russia», и будем там вывешивать на этом бесплатном ресурсе всю информацию о наших судах.
Информацию о деятельности организации также можно будет получить по телефону и электронной почте. На личные средства сотрудников сайт содержался с марта сего года, после того, как Басманный суд Москвы арестовал счета организации. Продолжает Ирина Савченко.
Мы обжаловали это решение в судебной коллегии по уголовным делам Московского горсуда. Мы ведем судебное разбирательство по 5 искам и жалобам на неправомерные, с нашей точки зрения, действия судов и правоохранительных органов, в частности прокуратуры, по наложению ареста на счета организации. Сколько продлится эти судебные разбирательства, нам неизвестно. Мы полагаем, что это дело не одного месяца, возможно, даже не одного года. Поэтому продолжать работать в таком режиме, в котором мы работали 4 месяца, к сожалению, люди просто физически уже не могут. Они должны что-то кушать, зарабатывать себе на жизнь.
Но в то же время без интернет-ресурса деятельность организации будет затруднена, продолжает Ирина Савченко.
Мы все-таки имели возможность связываться с внешним миром и сообщать более или менее регулярно все подробности, связанные с проблемами в наших партнерских организациях в регионах и с теми проблемами, которые мы имеем в судебных инстанциях. Наши партнеры предложили нам свою помощь, и мы конечно, разместим информацию на других интернет-ресурсах. К счастью, нам в этом не отказывают, и наши партнеры, и пресса интересуются, реагируют на наши заявления. Но организация продолжает существовать, существует она фактически только в судах, в судебных разбирательствах.
Та считает директор по информации и связям с общественностью неправительственной организации «Открытая Россия» Ирина Савченко. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит программу «Научная панорама». Ее, как обычно, подготовила Ольга Орлова.
Профессор Вебстер Кэш из Университета Колорадо в США предложил новый метод поиска планет, подобных Земле. Небольшие планеты земного типа неразличимы в мощном излучении звезд, вокруг которых они обращаются. Ученый предлагает для нахождения планет затенять орбитальные телескопы при помощи гигантского зонтика в форме маргаритки. Зонтик должен иметь диаметр 45 метров и находиться в 15 тысячах километров от телескопа. Также необходима система точной ориентации затенителя. Предполагается, что затенителем Кэша может быть оснащен орбитальный телескоп Джеймс Вебб, преемник Хаббла. Китайские энергетики создали первый в мире постоянный ветрогенератор с магнитной левитацией. Ротор генератора висит в воздухе в поле постоянных магнитов, что позволяет снизить трение и стартовую скорость крыльчатки. Это увеличивает суммарное КПД генератора на 20% по сравнению с современными аналогами. Новое изобретение китайских ученых может также использоваться во многих областях техники, в том числе в качестве бытовых и промышленных вентиляторов. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе по-новому рассчитали процесс выпадения осадков. Для этого они применили математическую модель намагничивания ферромагнетиков. Атомы намагниченного металла при низких температурах выстроены в одном направлении. Их собственные магнитные поля складываются, что и создает поле постоянного магнита. При некоторой критической температуре даже незначительные колебания поля могут вызвать смену полюсов магнита. Подобные с точки зрения математического описания процесса происходят и при насыщении атмосферы парами воды. При достаточной влажности и температуре незначительное изменение того и другого параметра может вызвать быстрое выпадение осадков. Исследование американских ученых – важный шаг к созданию моделей климата, которая позволит более точно предсказывать изменения погоды. Международная группа европейских и российских генетиков установила, какого цвета была шкура мамонтов. Оказалось, что мамонты в одной популяции имели разную окраску – от черной до светло-рыжей. Данные были получены на основе анализа ДНК останков мамонта, жившего в Сибири 43 тысячи лет назад. Ученые обнаружили, что ген меланокортина 1, который у всех изученных млекопитающих кодирует окраску шерсти, был и у мамонтов. Комбинация вариаций этого гена в популяции должна была приводить к появлению различной окраски волосяного покрова, от самой светлой до почти черной. По-видимому, разнообразие окраски мамонтов было примерно таким же, как разнообразие цвета волос современного человека.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Пятигорска вас познакомит корреспондент «Свободы» Лада Леденева.
Правозащитники Азербайджана обеспокоены ухудшением состояния здоровья голодающих заключенных, пишет правозащитное региональное интернет-издание «Кавказский узел». На 11-й день голодовки, объявленные в Азербайджане пожизненными заключенными габустанской тюрьмы, у некоторых из них резко ухудшилось состояние здоровья, и их увели в санчасть тюрьмы. Как говорится в сообщении правозащитного центра Азербайджана со ссылкой на самих заключенных, это связано не только с ухудшением их здоровья, но и со стремлением изолировать их как наиболее активных участников этой акции протеста. На оставшихся голодающих оказывается давление. Один из заключенных жестоко избит. Начальник габустанской тюрьмы Садагат Агаев никак не комментирует сведения о голодовке, а в Главном управлении исполнения судебных решений Минюста факт голодовки категорически опровергают, отмечает издание. Как неоднократно заявлял начальник отдела исправительных работ и социальной защиты управления полковник юстиции Рафик Рамазанов, все сведения о голодовке в габустанской тюрьме безосновательны. Издание напоминает, что по некоторым сведениям 26 июня в габустанской тюрьме началась голодовка протеста пожизненных заключенных. Они требуют пересмотра и замены смертных приговоров на 15 лет лишения свободы, а не на пожизненное заключение, не существовавшее в момент преступления. Проблема 15 лет касается и тех пожизненно заключенных Азербайджана, кто совершил преступление до, а был осужден после отмены смертной казни, пишет «Кавказский узел». Только в 11 водоемах Ставропольского края можно купаться, пишет «Комсомольская правда» Северный Кавказ. В жару так и тянет к воде, и большинство ставропольцев старается проводить выходные у речки или пруда. Специалисты Роспотребнадзора проверили водоемы, и оказалось, что только 11 из них пригодны для купания, сообщает издание. Это пруды в Ессентуках и Ставрополе, в Благодарнинском, Георгиевском, Изобильнинском, Ипатовском, Кировском, Красногвардейском, Курском районах и два водоема в Шпаковском районе края. В 7 районах водоемы не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. На остальных 15 территориях края водоемов, где можно было бы купаться без опасений, нет вовсе. Причем основные замечания специалисты предъявили и к оборудованию, и к содержанию пляжа, и к качеству воды, продолжает газета. Наслаждаться отдыхом в этих местах можно будет только в том случае, если все предписания эпидемиологов будут устранены. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что купание в загрязненных водоемах может иметь неблагоприятные последствия, к примеру, привести к заражению тяжелыми инфекционными заболеваниями, передающимися через воду, такими как лептоспироз, гепатит А, дизентерия, заключает «Комсомольская правда», Северный Кавказ. Сочи празднует первую победу в предолимпийском марафоне и готовится к серьезным переменам, сообщает информационный ресурс «Северный Кавказ». Решением Международного олимпийского комитета в тройку претендентов на право проведения Олимпийских игр 2004 года вошел самый популярный российский курорт. Теперь ему предстоит борьба с австрийским Зальцбургом и южнокорейским Пхенчханом. Планируемые затраты – 327 миллиардов рублей, причем 60% должны поступить из федерального и краевого бюджетов, а 40% – из внебюджетных источников. Первоочередная задача – создание так называемой заявочные книги. В ней будут обозначены все объекты, которые необходимо построить. Именно на основании заявочной книги и будут оцениваться города-кандидаты, сообщает информационный ресурс «Северный Кавказ».
Обзор региональной прессы подготовила Лада Леденева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Всемирно известный производитель сладостей немецкой компании «Харибо» выпустила новый вид конфет «Бруно Бурый Медведь» в память о медведе, убитом в конце июня в Баварии финскими охотниками. Часть средств от этих продаж пойдет в защиту диких животных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Бруно родился 2 года назад в одном из заповедников Северной Италии, откуда был выпущен на свободу. В мае медведь покинул Южный Тироль и двинулся на север. По дороге он потрошил домашний скот. В начале июня медведя уже видели на территории Южной Баварии. Там он разорял кроличьи норы, спокойно прогуливался в районе одного из полицейских участков. А однажды стал даже участником небольшого дорожно-транспортного происшествия, столкнувшись на автобане с легковым автомобилем. У местных жителей создалось впечатление, что медведь не боится человека, а наоборот, ищет с ним столкновение. Приглашенные баварскими властями финские охотники начали охоту на Бруно. Все попытки усыпить животное выстрелом ампулы со снотворным, а затем посадить его в клетку, закончились безрезультатно. 26 июня по распоряжению баварских властей медведя застрелили. Официальный представитель Министерства окружающей среды Баварии заявил, что сделано это было в интересах безопасности человека. Бруно стал первым диким медведем, замеченным на территории Германии на протяжении последних 170 лет. В прокуратуру столицы Баварии, города Мюнхен, поступают жалобы от граждан с требованием возбудить уголовное дело против чиновников, причастных к убийству Бруно. За подробностями я обратился к руководителю Центра по общественным связям Мюнхенской прокуратуры Рюдигеру Хёдлю. Сколько уже жалоб поступило к вам от граждан в связи с убийством Бруно? 85 жалоб. О нарушении каких немецких законов, по мнению авторов жалоб, идет речь? Они считают, что нарушен уголовный кодекс, закон о защите животных и закон о защите природы. Вы уже начали проводить какие-то следственные мероприятия? Нет, пока мы проверяем закон о действии Министерства окружающей среды Баварии, которое позволило убить медведя Бруно. Окончательное решение на этот счет пока не принято. Многие экологические организации направили протест баварским властям. Не остались в стороне от общественной дискуссии вокруг Бруно и представители крупного немецкого бизнеса. Всемирно известный производитель сладостей компания «Харибо» выпустила новый вид конфет «Бруно Бурый Медведь». Часть средств от их продаж пойдет на защиту диких животных. О конфетах «Бруно Бурый Медведь» я попросил рассказать пресс-секретаря компании «Харибо» Марка Альфтера. Мы решили производить конфеты «Бруно Бурый Медведь», когда узнали, что Бруно пересек итальянско-немецкую границу. Пока запустили производственный процесс, Бруно уже умер. Что собой представляют конфеты «Бруно Бурый Медведь»? Это жевательные конфеты, похожие на другие сладости фирмы Haribo, похожие на наших знаменитых белых мышек. Есть светло-бурые и темно-бурые конфеты «Бруно-бурый медведь». Светло-бурые имеют вкус карамели, а темно-бурые – вкус шоколада. Хочу заметить, что 20 центов от продажи каждой коробки конфет «Бруно-бурый медведь» будут направляться общественным организациям, защищающим диких животных. Это финансирование имеет конкретную цель. Дикие медведи должны снова появиться в Германии. История с Бруно вызвала широкий общественный резонанс не только в Германии. Правительство Италии, откуда родом Бруно, направило 28 июня протест в Европейскую комиссию в связи с убийством медведя. Власти Италии хотят добиться того, чтобы проблемы защиты диких животных регулировались на уровне ЕС. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным, погибли 124 человека. В Багдаде сегодня смертники взорвали 2 заминированных автомобиля. В общей сложности погибли по меньшей мере 7 человек, 18 ранены. В районе Северных Курил, Охотское море, задержаны 2 браконьерских судна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди у нас экономическая панорама. Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Центральный банк России к середине июля сможет приступить к операциям, связанным с управлением средствами Государственного стабилизационного фонда, заявил заместитель министра финансов Сергей Старчак. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, 45% резервов фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, будут номинированы в долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Представители 16 организаций, представляющих интересы американского бизнеса, призвали президента США отложить вступление России во Всемирную торговую организацию. В числе проблем, вызывающих озабоченность, они назвали необходимость укрепления России, мер по защите интеллектуальной собственности и снятия барьеров для ввоза американской сельхозпродукции. Также они хотели бы, чтобы Россия постепенно отменяла ограничения для иностранных инвестиций в банковском секторе и страховании. Государственная Дума России поручила Комитету по энергетике, транспорту и связи запросить Федеральной антимонопольной службе информацию об обоснованности повышения тарифов на газ на внутреннем рынке. В поручении палаты говорится, что, по мнению российских газовых компаний, для выравнивания с мировыми ценами на газ тарифы внутри страны должны расти в 1,5 раза быстрее инфляции. Однако эксперты считают, что такие темпы роста цен на топливо могут увеличить инфляцию в 2007 году с планируемых 8% до 20%. Центральный банк России призвал кредитные организации рассказывать своим клиентам, владельцам банковских карт, о мерах безопасности при их использовании в интернете. В заявлении банка отмечается, что в последнее время в российском сегменте интернета все чаще стали появляться сайты, на которых клиентам предлагают оплатить те или иные покупки с помощью пластиковой карты, сообщив в электронной форме ее реквизиты, включая пин-код. У Центрального банка есть основания полагать, что зачастую такие предложения поступают с поддельных сайтов с целью получения конфиденциальной информации. Совет директоров американской General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей, предоставил исполнительному директору компании полномочия на проведение переговоров с французской компанией Renault и японской Nissan о создании трехстороннего альянса. Несколько дней назад Renault и Nissan, 44% акций которой принадлежат французской компании, уже одобрили начало переговоров General Motors. Их инициатором в конце июня стал американский бизнесмен Кир Киркорян, владеющий примерно 10% акций General Motors. Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек, на 3 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Виктор.
Я думаю, что совершенно естественно, что речь сегодня пойдет, конечно же, о вчерашнем суперсобытии последних 4 лет. Это финал чемпионата мира по футболу.
Суперфутбольным событием.
Олимпиаду тоже не будем сбрасывать со счетов. Хорошо, можно и так сказать. Тем не менее, вчера была масса событий в этом матче. Но я думаю, что мы продолжим после новостей других видов спорта.
Да, ведь кроме чемпионата мира по футболу завершился, например, 3-й турнир серии «Большого шлема». Речь идет о теннисе, уимблдонские турниры, победителем в мужском одиночном разряде. Как и предполагалось, стал швейцарец Роджер Федерер, который в финальном поединке одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем 6-0, 7-6, 6-7, 6-3. Это 4-я подряд победа Федерера на Уимблдоне, и он вошел в число 8 игроков, кому это удавалось сделать. Более того, Федерер довел число побед на травяном покрытии до 48 подряд, и это тоже абсолютный мировой рекорд. Кстати, в новом рейтинг-листе Федерер, естественно, удержал за собой первую позицию. Он опережает почти на 2000 очков Надаля и почти на 4000 очков находящегося на третьей позиции аргентинца Давида Налбандяна. Четвертое место по-прежнему у хорвата Ивана Любичича, а вот Николай Давыденко с 6-го переместился на 5-е место. Речь идет о рейтинг-листе по итогам последних 52 недель. Что касается женского рейтинг-листа, то здесь в четверке лучших никаких изменений не произошло. На первой позиции победительница Уимблдона, а также Australian Open, француженка Амели Морисмо. На втором месте бельгийка Ким Клейстерс. На третьем ее соотечественница Жюстина Ненарден. И на четвертом месте осталась россиянка Мария Шарапова. В Измире завершился чемпионат Европы по фехтованию. В заключительный день прошли командные соревнования по шпаге у мужчин и по рапире у женщин. У мужчин победу одержала сборная Венгрии, серебряная медаль у сборной Польши. Во встрече за 3-е место итальянцы нанесли поражение россиянам. В женской рапире в финальном матче россиянки взяли верх над соперницами из Румынии. Бронзовые медали выиграли польки. Сборная России заняла 1-е общекомандное место. 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Следом расположились команды Венгрии, 2 золотые и 2 серебряные, и Румынии, 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Ну и коротко о велоспорте. Продолжается 93-я веломногодневка Тур де Франс. В воскресенье прошел 8-й этап. Первым на финише был француз Сильвен Кальзати. 2-е место занял финн Чель Карлстрём. А 3-е еще один французский гонщик Патрис Альган. Украинец Сергей Гончар сохранил желтую майку лидера минимум до вторника, поскольку сегодня на Тур де Франс выходной. Теперь возвращаемся к футболу. Завершился 18-й чемпионат мира в Германии, и я приглашаю к общению нашего специального корреспондента Олега Винокурова. Коллега, я вас приветствую. Давайте, наверное, не будем касаться в нашем разговоре, текущем разговоре, темы Зинедина Зидана и его поступка в финальном матче. И набросаем символическую сборную мира. Я вот, с вашего позволения, назову 2-3 фамилии. Я не знаю, согласны вы будете со мной или нет. Вратарь Буфон, один из защитников Канаваро и, возможно, Гроссо. Один из нападающих Макси, Максимилиано Родригес. Продолжите?
Конечно. Сразу же на память-то приходят имена защитников, потому что чемпионат вот таким и получился, что защита превалировала, об этом мы говорили неоднократно, защита превалировала над нападением, за счет чего чемпионат этот, и уже тут все признали, одним из самых скучных в истории. По результативности понятно, он занял почетное предпоследнее место из 18. Какие были яркие моменты? Ну, я думаю, что Нальдо мы обязательно должны включить в символическую сборную. Я специально начинаю с нападающих. Естественно, значит, получается, Зидана мы не включаем. Раз мы уж о нем не говорим, так не говорим и совсем. Тогда, я думаю, что из нападающих вполне можно было бы взять Дрогба. На роль защитников, там, крайних, вполне Лам и Дзамбротта могли бы претендовать. В полузащите из созидателей это Пирло, но из опорных полузащитников...
Наверное, Вьейра.
Да, вполне. Не можно взять Вьера. Ну, в общем, я думаю, что наберется, конечно, на команду. Но еще бы среди защитников я отметил Филиппа Сендероса. Между прочим, он очень молод и руководил обороной сборной Швейцарии настолько хорошо, что она ни одного гола не пропустила. Даже, кстати, и в его отсутствии, когда он получил травму. Игроков-то, конечно, мы наберем, но вряд ли получится так, что будет у нас большой перебор и большая конкуренция за место в составе. составе, если, конечно, не брать линию защиты.
Найдется ли в этом списке место для Андрея Шевченко, как вы считаете?
Думаю, что нет. Прежде всего, конечно, не по его вине, но мы все знали, что Шевченко был не в лучшей форме. Он и травму получил незадолго до чемпионата. Ну и вообще, так, в силу разных обстоятельств ему пришлось отвлекаться от футбола, новый контракт подписывать, разные рекламные акции выполнять. В общем, гол он свой забил, на чемпионате отметился, в историю вошел, но так, чтобы вот чем-то ярким запомнить. Ну, потом надо учитывать все-таки, что он играл в такой команде, которая дебютировала на чемпионатах, естественно, опыта никакого не имела. В основном играла в обороне. Шевченко очень часто был изолирован. Я думаю, что если уж брать кандидата в нашу символическую сборную из команды Украины, то я бы Воронина туда взял. Так получилось, но, видимо, еще в силу того, что Шевченко не мог на себя в полной мере взять обязанности лидера, вот их прекрасно брал Воронин, потому что мне казалось, он и из глубины, и так и по всему полю. В общем, мне казалось, что именно он был главным организатором созидательной игры украинской сборной. Ну, другое дело, что игра это оставляла желать лучшего все равно в целом. Но вот, мне кажется, Воронин был явным лидером в команде.
Как вы думаете, коллега, если бы пришлось выбирать самого лучшего тренера этого турнира, тренера, который наиболее оптимально построил, что ли, тактику и стратегии своей команды на протяжении всего чемпионата мира, кого можно было бы назвать претендентами на это звание?
Меня очень впечатляли действия Марчелло Липпи, тренера теперь уже чемпионов мира. Дело в том, что он принимал подчас решения, в принципе, не характерные для итальянских тренеров, для итальянского мировоззрения. Мы помним, как он изменил игру в полуфинале против Германии.
Да, когда три нападающих появились на поле, это редкий случай.
Ну, конечно, там уже была такая группа была нападающих. Но тогда игра изменилась кардинальным образом. Итальянцы просто, как говорится, разорвали немцев тогда в течение получаса. Но ведь Липпи пытался сделать то же самое и в финале. Игра не шла. Французы явно итальянцев переигрывали. Но он не пытался укреплять оборону, не пытался принимать какие-то сдерживающие меры, сдерживающие активность французов, я имею в виду. Он все равно старался именно каким-то образом изменить атаку. И в результате это число атакующих игроков увеличилось под конец матча. Другое дело, что это ни к чему не привело, но тренер здесь уже, ну, не может, он же не все может сделать. Он создал своим игрокам все возможности. Но если вы их не используете, если, ну, может быть, у них что-то в подсознании, я не знаю, коленки дрожали или что, это уже их дело. Но тренер со своей стороны сделал все, что мог. И вот то, как он делал, по-моему, за последнее время в итальянском футболе только Дино Дзоф во время чемпионата Европы 2000 года вот так же принимал такие же решения, направленные на улучшение атакующей созидательной игры. И заменами именно ее укреплял, а не оборону, как, увы, чаще всего делают. Но вообще многие тренеры, в том числе и итальянские, уж в первую очередь.
Спасибо, коллега. Я напомню, что на связи у нас был в прямом эфире специальный корреспондент Радио Свобода в Германии Олег Винокуров. Ждем вас в Москве, когда мы, наверное, в очередной программе «Прессинг» утвердим символическую сборную мира по версии нашей программы. А на сегодня у меня вся спортивная информация. Благодарю всех за внимание и прощаюсь до новых встреч в эфире.
Спасибо.
«Радио Свобода».
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что спортивную рубрику подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. На этом я завершаю информационную программу «Свобода в полдень». Ее провел и подготовил Виктор Никитин, продюсер программы Наталья Гуреева. Напоминаю, что через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Правосудие». Как всегда, в прямом эфире ее ведет Марьяна Трачешникова. И речь сегодня пойдет о приватизации. Каков новый порядок приватизации? Кто и в какие сроки может приватизировать жилье? Какие права и обязанности появляются у новых собственников? Обо всем об этом будут говорить эксперты, адвокаты Московского адвокатского бюро «Правовая защита» Артем Сидоров и Алексей Голованов. Они будут в гостях у Марьяны Трачешниковой. Итак, программа «Правосудие». Правосудие буквально через несколько минут. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
There's a choice.
Лидер Северной Кореи может сделать выбор.
Фактически под экстремизм подпадает все, в том числе и инакомыслие.
Запах гари чувствуется даже в столице Латвии, под Ригой горят леса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни.
Спиртное в казарму солдаты приносили в бутылках из-под кетчупа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.